событиях невероятных. Репортаж четвертый.
Послушайте, вам не кажется, что мы что-то перепутали? Посмотрите, сколько их сегодня собралось на поляне. Ведь на заседаниях КАПа никогда не бывает так много зверей и птиц.
Все ясно. Ведь сегодня разговор пойдет о навигации. А навигация – это такой вопрос, который касается почти всех животных.
Вы правы. Тише. Кажется, начинают. Я включаю микрофон.
Объявляю третье заседание Комитета по охране авторских прав природы открытым. Порядок работы такой. По сложившейся у нас традиции, сначала прочитаем письма юоников. Письмо Олега Пономаренко из Ростова. Так. Я предлагаю сделать такой корабль, пишет Олег, который двигался бы как кальмар. Ведь кальмар обгоняет даже океанские корабли. Очень дельное письмо. Ну, давайте же, наконец, приступим к кальмару.
В каком смысле приступим, уважаемый председатель?
Ну, в прямом, гепард, в самом прямом. В смысле его изучения. Уважаемые коллеги, разрешите вам представить кальмара.
Очень приятно, очень приятно познакомиться.
Ах, какой стройный.
Между прочим, у кальмара голубая кровь.
Подумаешь, аристократ. У нас у раков кровь тоже голубая, только мы этим не кичимся.
Рак, вы упустили случай промолчать. Я к вашим услугам, господа, я к вашим услугам. Только, пожалуйста, не измеряйте и не взвешивайте меня. Я сам скажу, рост у меня средний. От кончиков щупалец до конца хвоста 20 метров. А вешу я 10 тонн.
Ничего себе средний рост. Мы, люди, долго не верили, что бывают такие гигантские кальмары.
Нас, кальмаров, очень много. Есть и меньше меня, а есть и гораздо больше. Например, один мой знакомый раза в 3 длиннее меня. Я буду говорить от лица всей нашей семьи. Лично я живу на больших глубинах.
Нас очень интересует ваш реактивный двигатель. Вы даже внешне напоминаете ракету. Мы, люди, иногда вас так и называем – живая ракета.
Приношу свои извинения, но правильнее сказать, что ракета напоминает меня, а не я ракету.
Ах, простите.
Приоритет все-таки за мной. Кстати, некоторые из нас действительно, как ракеты, могут вертикально взлетать в воздух безо всякого разбега.
А на какую высоту?
Метров на 7, а в длину могут пролетать больше 50 метров. Теперь смотрите, видите эту щель? Через нее я засасываю воду в особую камеру, потом резко сжимаю камеру мускулами. Вода сильной струей бьет через эту вот трубку, а я получаю толчок в обратную сторону.
Брось сказки-то рассказывать! Почему же вода идет только через трубу, а не выливается обратно через щель? Ведь щель-то широкая.
О, во время толчка я запираю щель, уважаемая сова. Специальными кнопками. Вот потрогайте.
Ну-ка.
Чувствуете? О-о-о. Чувствуете, какие эти кнопки твердые?
Да-да-да.
Они сделаны из хряща. Такими же кнопками я пристегиваю друг к другу два моих самых длинных щупальца для ловли добычи, чтобы они не болтались и не мешали мне во время хода.
Ах, какие прелестные застежки! Где вы их достали? стали.
Ну, вы удивительно болтливы, стрекоза. Вам-то они зачем? Ну вот, теперь смотрите внимательно. Я засасываю воду. Запираю щель. Толчок. Засасываю. Толчок. Ясно? Толчки идут один за другим. Один за другим. Сейчас я это медленно проделываю, чтобы вы все поняли. Но если хотите, я могу пройтись с максимальной скоростью. 55 километров в час.
А как же вы на такой скорости поворачиваетесь? Сомнительно что-то.
Все предусмотрено, рак. Все предусмотрено. Вот эти два плавника на моем хвосте. Это стабилизаторы. На каждом щупальце у меня продольный киль. Вы уже видели, во время хода я складываю щупальцы вместе. Это руль. Вот, пожалуйста, мой руль намного больше, чем на ваших кораблях, уважаемый человек. Это позволяет мне на полной скорости мгновенно повернуть в обратную сторону, если нужно. Но менять направление я могу и другим способом. С помощью трубки направить струю в нужную сторону. Вот так. Обычно я плыву хвостом вперед, но могу плыть и боком, и головой вперед. Вы что-то хотели сказать, человек?
Нечто подобное сделали и мы. У нас в судостроении такой реактивный движитель называется водометным. Правда, устроен он несколько иначе, но принцип движения тот же. За счет отдачи водяной струи. Внутри судна есть труба, которая заканчивается в корме соплом. Вода непрерывно засасывается в трубу через решетку в днище судна и с силой выбрасывается из сопла. Такому кораблю не страшны скопления водорослей, в которых может запутаться винт обычного судна. На мель такой корабль тоже не сядет. Он даже способен сходу перелететь через песчаную косу. У этого судна нет руля, но маневренность у него отличная. Оно может повернуться почти на месте. Ведь водяную струю можно направить в любую сторону, так же, как вы только что нам продемонстрировали, дорогой кальмар.
Следующее мое устройство, на котором я бы хотел остановиться...
Прошу прощения, дорогой кальмар, да? Но я, как председатель, напоминаю о письме Алёши Жукова из Москвы, которое мы читали еще на первом заседании. Письмо, правда, посвящено мне, но в нем говорится об одном из талантов кальмара. У глубоководных кальмаров, пишет Алёша, глаза воспринимают инфракрасные лучи. Очевидно, это ему нужно для того, чтобы заметить приближение... кашалота. Поясняю. Инфракрасные лучи – это тепловые лучи.
Видит тепло. Ах, как это должно быть интересно.
Дивись, глазища-то у него в полметра поперек будут. С такими глазищами не то еще увидишь.
Вы ошибаетесь, рак. Для тепловых инфракрасных лучей у меня специальные глаза. Вот здесь, на плавниках. Они, правда, маленькие, но зато их очень много. Около 30. Сверху каждый такой глаз закрыт слоем красных клеток. Это красный светофильтр. Он пропускает только инфракрасные лучи. Тепловой глаз устроен примерно так же, как и обычный.
Простите, а...
И вам что-нибудь не ясно?
Да нет, все ясно, кальмар. Спасибо.
Пожалуйста.
Я только хотел добавить, что мы сделали искусственный глаз, который тоже воспринимает тепловые лучи.
Ах, вот как?
Да, он похож на телевизионную трубку. Прибор этот позволяет видеть в полной темноте. Работает он неплохо, но он более громоздкий и не такой надежный, как ваши тепловые глаза.
Простите, а сколько времени вы разрабатывали этот прибор?
Лет 5.
А мои глаза природа совершенствовала миллионы лет. Итак, следующее мое устройство Но, право, я даже не знаю, о чем рассказывать. Одни мои присоски на щупальцах чего стоят. Кроме того, я умею усыплять рыб и менять свою окраску. У меня есть огнемет и множество разноцветных лампочек, которые я могу по желанию включать и выключать. А еще я могу пускать дымовую завесу. Да более того, я способен подсунуть врагу вместо себя свое изображение из чернил. Какое разочарование испытывает он, когда вместо меня хватает мою, так сказать, чернильную модель в натуральную величину. Право, можно умереть от смеха, когда некоторые мои так называемые друзья...
Дорогой друг, не будем заострять на это внимание. К великому сожалению, я вынужден вас попросить соблюдать регламент. От имени КОАПа и от себя лично благодарю вас за чрезвычайно интересный и содержательный доклад. Перехожу к письмам юонников, посвященным навигации и ориентировке в природе. Вот письмо Толи Игнатенко из города Лебедин Сумской области. Как птицы находят свои старые гнезда? Я имею в виду ласточку, пишет Толя. У нее нет карты, и все же она летит к своему гнезду.
Почему это ласточке такое внимание? Все птицы находят свои гнезда.
И не только птицы, сова. А вот еще несколько писем. Вот. Коля Свобода из Ульяновска пишет. Что если сделать летательный аппарат в форме альбатроса?
Постой-ка, кашалот, а при чем тут навигация?
Вы правы, сова, к навигации это не имеет никакого отношения. Об аппарате в форме альбатроса мы обязательно поговорим, но только не сегодня. Сейчас на повестке дня навигация животных. А вот начать я предлагаю именно с альбатроса. Он прекрасный штурман, пожалуй, лучший среди птиц. Ведь альбатрос летает не по одному и тому же маршруту, как перелетные птицы, а по самым различным. Впрочем, пусть он сам скажет.
Альбатрос, где вы? Отзовитесь! Альбатрос!
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 Я здесь, и я повсюду. Я вечный скиталец, я морской бродяга. Вы, люди, называете меня странствующим альбатросом, властелином воздуха. Да, я могу парить месяцами, но мне по душе только морской воздух. Я романтик моря. Я долетал до Шпицбергена на севере и до Антарктиды на юге. И только выводить птенцов я прилетаю всегда в одно и то же место, на остров Мидуэй в Тихом океане. Альбатросы выводят птенцов и на других островах Тихого океана. Вы не представляете, как утомительно выводить птенцов. Мы оставляем их еще не оперившимися и улетаем. Улетаем скитаться вновь. Зов моря сильнее отцовской привязанности.
Но как же вы находите крошечный островок Мидуэй в безбрежном океане?
По солнцу, дорогой человек. Солнце всегда приводит нас на родину.
Вы кончили, альбатрос. Сова, сова, как представителю птиц в КОАП, поручаю вам рассказать, как находят дорогу молодые птицы. Им родители показывают путь?
Да нет, малыши сами знают. Какие, к примеру, сказать родители у кукушкиных подкидышей? Мамаша-кукушка давно уж на курорте, а детки ее сами, бедненькие, добираются незнакомой дорогой. Ну ничего, прилетают куда нужно. А у скворцов детки раньше взрослых летят. и ни разу не заблудились.
А зачем вообще-то перелетать? От зимы к теплу, что ли?
Да не всегда, дорогой рак. Некоторых птиц и не поймешь, вроде как и людей. Странные вы существа, я прямо скажу, по-стариковски вы уж не в защите, дорогой человек. Как лето, вы скорее на юг, а у вас дома и тепла, и пищи в достатке. Вот и птицы есть такие же. Белобрюхие аисты, к слову сказать, живут себе в Африке, в Судане. Там круглый год жарко, так нет, не сидится им на месте. Перелетают каждый год на запад, в Анголу, в той же Африке. А навстречу им козадои летят из Анголы в Судан. Смех, да и только.
Да, удивительно. Но ведь, наверное, есть и причина таких перелетов.
А кто его знает? Вот полярная крачка летит из Арктики в Антарктиду. Хрен редьки не слаще. Да вы послушайте, как летит-то. Из Гренландии через Атлантику над Европой, потом над Африкой.
Здесь бы ей и остаться, тепло, благодать. А нет, летит опять же через Атлантику в Бразилию, оттуда в Антарктиду. Дорога в один конец 30 тысяч километров. 3 месяца летит. А зачем? Из огня до полымя. Вернее, ото льда до налет. 3 месяца туда, да 3 обратно. Полжизни в перелетах, а полжизни среди льдов. Вот и пойми ее, совсем ненормальная.
Сова, призываю к порядку. Кто вам дал право называть полярную крачку сумасшедшей лишь на том основании, что она перелетает из Арктики в Антарктиду? Да известно ли вам, что усатые киты каждый год проделывают тот же путь? Что же, по-вашему, и они сумасшедшие? И касатки сумасшедшие? Они, с вашего разрешения, тоже переплывают из Арктики в Антарктику и обратно.
Человек, будьте свидетелем. Сова оскорбила всех китов.
Успокойтесь, дорогой кошелот. Она совсем не хотела вас обидеть.
Тогда предлагаю выступать по порядку и не переходить на личности.
Хорошо. Поговорим лучше о других животных. Как они находят дорогу?
По солнцу!
По солнцу!
Я хочу обратить ваше внимание, уважаемый человек, что и многие рыбы находят дорогу по солнцу.
Что вы говорите?
Да.
И многие из милых моих насекомых находят дорогу по лучезарному солнышку. Пчелы и муравьи, пауки и саранча, и наши чемпионы-бабочки, наши красавицы при дальних перелетах.
Будет врать-то, хвостунья, перелеты. Небось, от леса до реки ты уж задольный перелет считаешь.
Нет, что она говорит? А монарх, каждой осенью эти чудесные бабочки летят зимовать из Северной Америки в Мексику и на Кубу. Больше 3000 километров летят. А репейница, адмирал Бражник, репейница из Белоруссии, да что из Белоруссии, даже из Скандинавии, летит осенью в Африку, а весной возвращается.
Послушайте, кошелот, мы говорим о дальней навигации. Но ведь солнце непрерывно меняет свое положение в небе. И без чувства времени, без точного хронометра никакая навигация невозможна. Этот вопрос необходимо обсудить.
Между прочим, сейчас мы, кажется, потеряли чувство времени. Я что-то проголодался. Дайте-ка сверим наши биологические часы.
Ишь ты, проголодался он. К часам своим прислушивается. А ты бы лучше к письмам ребячим прислушался. Вон их сколько непрочитанных-то осталось. Да что тебя ждать, толстокожего? Дай-ка я сама прочту. Ах ты, я думала, это про птиц, а тут про насекомых.
Про насекомых? Ах, дайте их мне, дайте скорее. Ах, пожалуйста, вот спасибо, сова. Это пишет Иосиф Карпович из поселка Загорянской Московской области. Меня очень заинтересовал непарный шелкопряд. Самец этой бабочки находит самку на расстоянии нескольких километров. Я уверен, что здесь без радио или каких-либо других волн не обошлось. А раз так, то можно скопировать эту радиостанцию. Достоинства очевидны. Малый вес при большой дистанции связи.
Совершенно правильная мысль. Если бы только подтвердилось, что мы имеем здесь дело с радиоволнами.
Можно я и это письмо прочту? Это же про муравьев.
Ну, пожалуйста.
У муравьев очень чувствительные усики. Прикасаясь ими друг к другу, они передают сигналы. Нельзя ли сделать такой же чувствительный аппарат? Да-да, они такие чувствительные. Кто же это пишет? Ах да, Саша Исаев из Ростова. Какая прелесть!
Поменьше эмоций, стрекоза.
А вы знаете, ведь эти письма имеют отношение к навигации только не дальней, а ближней. Я предлагаю рассмотреть устройство для ориентировки на ближних расстояниях. Ваше мнение, председатель?
Сегодня мы уже не успеем, дорогой человек. Вопрос о биологических часах и об ориентировке на ближних расстояниях можно включить в повестку дня следующего, четвертого заседания. Кто за, прошу поднять ласты.
Или любые другие конечности.
А у кого нет конечностей, гепард?
Пусть тогда поднимется сам.
Голосую. Принято единогласно. Поскольку биологические часы есть у всех, прошу на четвертое заседание явиться всем без исключения. Птица-секретарь, птица-секретарь, вы все письма регистрируете?
Кап,
кап. Кап, кап. Дайте книгу входящих. Так, ведь это просто замечательно. Почти все письма о морских животных.
А вы не преувеличиваете, дорогой председатель?
Нисколько. Вот Олег Пономаренко, который уже писал нам о кальмаре, интересуется, как дышат рыбы. Володя Быстров из деревни Гостниково Ярославской области рассказывает о моем племяннике дельфине. И как рассказывает, откуда он так много о нем знает, просто удивительно. А вот письмо из города Дружновка Донецкой области от Валерия Тацкого. Так.
О! Мне плохо!
Что такое? Что с ним? Что такое?
Что его так взволновало? И письма не успел дочитать. Ну-ка, ну-ка. Валерий пишет о случае, когда на маленького кашалота налетел ваш корабль, человек.
Увы, такой прискорбный случай действительно был. Давайте закончим заседание и поскорее приведем в чувство нашего председателя.
Да, печально кончилось это заседание.
Кто бы мог подумать, что кашалот тоже способен падать в обморок.
Кстати, вы не обратили внимания на слова кашалота насчет того, что биологические часы есть у всех?
Обратил. И сделал отсюда вывод, что значит и у нас с вами есть эти загадочные часы.
На следующем заседании узнаем о них поподробнее.
А не вступить ли нам самим в КОАП?
Да что вы! Там от нас есть уже представитель. Человек.
Ну что ж, тогда нам остается по-прежнему вести репортаж заседаний КОАПа, а в свободное от работы время призывать иоников писать в Москву на детское радио в КОАП.